Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! «Лютеранская волна» в эфире. И сегодня мы с вами будем говорить об очень интересной теме, но немножко об этом позже. А сейчас я хочу вам представить гостей «Лютеранской волны». Это члены Православного Преображенского братства Алексей Юрьевич Лазарев и Ольга Борисовна Мозгова. Здравствуйте, Ольга Борисовна и Алексей Юрьевич.
Добрый день.
Здравствуйте. Сегодня мы с вами собрались вот здесь, чтобы говорить о молитве памяти, о дне памяти жертв политических репрессий, который будет 30 октября. Об этом мы сегодня с вами будем говорить, но прежде я бы хотела, чтобы наши вот слушатели познакомились с вами. И немного, пожалуйста, расскажите вот о себе, о том, как вы стали христианами. Это вы христиане в первом поколении, или, может быть, ваши бабушки и дедушки были верующими? Как вот так случилось, что вы стали православными христианами?
Давайте, наверное, я начну. Сколько я себя помню, я был всегда верующим человеком. И веру я впитал благодаря своей маме и бабушке. Но вот, скажем так, осознанный уже христианский путь я начал примерно в 20 лет. После того, как... Я прошел катехизацию в Русской Православной Церкви, и уже с этого времени я могу сказать, что я достаточно серьезно скорректировал свой жизненный путь, изменив и свой род деятельности. Ну вот с этого времени, собственно говоря, я могу сказать, что я уже осознанно начал смотреть и на свою жизнь, и на историю нашей страны. Ну, собственно говоря, и вот та тема, которая сегодня будет нами затронута, вот участие в этом событии, это, безусловно, плод веры и осознанного такого своего пути в церкви.
Спасибо.
Я бы сказала, что у меня... Я, наверное, тоже могу себя как-то считать верующим человеком, но вот осознанная тоже вера какая-то появилась в старших классах школы, лет 16, такой был поиск и профессиональный, и духовный. Это во многом благодаря моему учителю литературы Левиту Владиславу Борисовичу. Мы читали уже в 10 классе русских религиозных философов и Николая Александровича Бердяева. И как-то я вот как прочитала в «Самопознании», что... у Бога меньше власти, чем у полицейского, а вся его сила — это любовь. И я поняла, что я такого Бога принимаю, и вот эту силу я принимаю, на нее можно опереться. И потом был поиск, и я встретила вот отца Георгия Кочеткова, и тоже прошла такое последовательное научение вере, катехизацию Русской Православной Церкви. И... практически никогда вот это духовное образование не прекращалось, потому что это для христианина невозможно. И потом было и богословские курсы, богословский колледж при Свято-Филаретовском православно-христианском институте, потом бакалавриат. И теперь я уже больше 10 лет преподаю в институте такой курс, который называется «Христианская диакония», то есть это научение студентов милосердному отношению к ближнему. То есть мы ходим со студентами в больницы как волонтеры и вот учимся как христиане сострадать людям. Поэтому вот это участие в той акции, о которой мы сегодня будем говорить, тоже для меня органично.
Я поняла вас. Спасибо большое за то, что вы посвятили нас какие-то свои, вот, может быть, личные моменты, как вы пришли в церковь, потому что это всегда очень важно. Вот когда мы собираемся, у нас есть библейские часы, общинные встречи, когда приходит кто-нибудь новый, мы всегда тоже просим представиться и говорим о себе, как мы пришли в церковь, что с нами было. И это всегда очень важно, потому что люди, которые только что пришли, они могут как-то, может быть, если, может быть, стесняются или как-то, они могут идентифицировать себя с кем-то вот из нас и подумать про себя, что вот у меня тоже был какой-то путь в церковь, и утвердиться в этом пути. Поэтому я думаю, что это вот очень важно, когда люди понимают, кого они сейчас видят. Кстати, нас видят. Вот. Ну что, давайте тогда к нашей основной теме перейдем. Значит, 30 октября, это, я даже, знаете, прочитаю, это, значит, День памяти жертв политических репрессий. Памятный день такой, в который проходят различные мероприятия, которые посвящены именно памяти жертв репрессий, войн, террористических актов. Вот это 30 октября. И 30 октября, вот я знаю, что как раз ваше православное Преображенское братство является инициатором проведения такого дня в Москве. Могли бы вы рассказать о том, как это все начиналось вот, для Преображенского братства, для вас лично, как начинался этот путь, какой вы, путь вы прошли, вот, чтобы прийти к сегодняшнему дню, к сегодняшнему 30 октября?
Ну, для начала, наверное, надо сказать два слова, почему именно 30 октября. 30 октября 1974 года в нашей стране по инициативе диссидентов, которые находились в лагерях, в мордовских и пермских лагерях, была объявлена голодовка. Чтобы привлечь внимание и жителей нашей страны, и вообще мировой общественности к тому, что репрессии не закончились, там, как многие считают, 1937 годом или со смертью Сталина. То, что узники были в лагерях и в брежневские времена. После этого ежегодно, 30 октября, во всех лагерях политзаключенные объявляли эту голодовку. Это продолжалось до 1987 года. В 87 году уже люди вышли на улицы, начались демонстрации в Ленинграде, во Львове, в Тбилиси, в Москве, вот, чтобы привлечь, соответственно, внимание к этой проблеме. И уже в 89 году произошло, наверное, ну, такое событие, которое, может быть, многие из нас помнят в Москве, жители Москвы. Демонстранты окружили живой цепью со свечами здание КГБ в Москве. И потом двинулись на Тверскую, после чего их разогнал ОМОН. Но вот это действие людей, оно уже не могло оставаться незамеченным властью. И, ну, конечно, с перестройкой в 91 году уже правительством был этот день отмечен как День памяти жертв политических репрессий. С этого года он отмечается, а примерно с 2007 года по инициативе мемориала в Москве около Соловецкого камня происходит чтение имен. Акция называется «Возвращение имен». Почему так вот она называется? И потому что ведь в советское время все было это скрыто. И когда начали открываться архивы, то понятно, что многие люди в советское время просто исчезли бесследно. И вот для того, чтобы вернуть эти имена, вспомнить об этих людях, которые безвестно пропали, были замучены в лагерях, расстреляны, ежегодно уже вот с этого времени происходит, 29 и 30 октября происходят вот эти акции чтения имен. Список этот пополняется ежегодно. Сейчас в нем более 3,5 миллиона имен, которые это только то, что, те, кто официально реабилитирован.
Угу.
Чтение происходит, ну, обычно по алфавиту. Вот на сегодняшний день мы дошли только до середины алфавита, ну, до середины этого списка. И он, понятно, что каждый год пополняется. Наше Преображенское братство с 2011 года проводит вот эту акцию. И мы, как христиане, не могли не придать ей именно вот такой христианский смысл. Не просто воспоминание имен, но и молитвы. Молитвы об этих людях, молитвы за Россию, за живых, естественно.
Угу.
Ну вот, наверное, так.
Алексей, а вот такой вопрос. Вы сказали, что этот список все время пополняется. А где этот список находится? И, может быть, кто-то из наших слушателей, у кого-то есть репрессированные родственники, может быть, предки и так далее. Вот где этот список есть?
На сайте мемориала можно забить фамилию, имя, отчество, угу, человека, которого вы хотите проверить, угу, открыты ли списки, и вы увидите.
Вот. То есть, есть этот человек в списках или нет?
Да, но понятно, что не все списки открыты.
Угу.
Не все списки открыты. И, ну, наверное, это отдельная тема, а вообще о восстановлении вот, истории своего рода,
угу,
да, и через что, собственно говоря, история нашей страны достоверная восстанавливается. Это, конечно, отдельная тема разговора, но вот этим можно заняться и узнать, во всяком случае, там, как это делается.
То есть как надо человеку действовать для этого? Вот зайти на сайт общества «Мемориал», да,
да,
и там посмотреть, есть ли это имя,
да,
или нет.
Да, там прям будет, вот я сегодня забил, например, там фамилию своего деда,
угу,
вот, и, ну, у меня просто были, ну, утеряны там или уничтожены все архивы семейные.
Угу.
И я знал только фамилию, имя. И вот мне выдает, значит, там по фамилии, имени мне выдало порядка 30 человек. И там подробно, значит, в каком году он репрессирован или просто сидел, в каких лагерях он был и так далее. То есть вот такую информацию можно увидеть.
Этот мемориал ведет вот,
да,
там, вот такие списки.
Да, и мы пользуемся этим списком, конечно.
А чтобы добавить человека, которого там нет, что нужно сделать?
Нужно обратиться туда, да.
Туда, в мемориал, да?
Да, они подскажут,
но
как.
Это можно обратиться для того, чтобы он был в списке мемориала. А если человек хочет прочитать своего родственника, он просто может его взять и прочитать, и может о нем рассказать. Просто мы с этого вот, с 2011 года, именно вот такую акцию «Молитва памяти», она во многом вдохновлена этой акцией возвращения имен, но вот то, что Алексей сказал, что важно именно молитвенное поминовение в таком в мирном духе, чтобы это было без какого-то духа осуждения и претензий, без поиска виновных и правых, да, без этого праведного гнева, который, в общем-то, ну, допустим, но важно, чтобы эта акция и память об этих людях, она была мирной. Это очень важно для христиан. Вот. И так как мы часто участвуем и в той, и в другой акции, потому что, ну, я вот в прошлом году ходила к Соловецкому камню 29 октября, и, ну, я часов 5, наверное, стояла, чтобы прочитать один листочек. И мы стараемся, то есть акция проходит не только в Москве, а в многих городах России, угу, и за рубежом, в прошлом году даже в Париже вот было. И ну, там, где есть братство, братская жизнь, община Преображенского братства, там они как-то инициируют или с мемориалом вместе, или с, может быть, деятелями культуры, с музеями, устраивают чтение имен. И вот можно... Там народу немного, и у каждого будет возможность прочитать эти имена. То есть подойти со списком своих родных и прочитать. И бывает, что люди проходят мимо, слышат эти имена и становятся в очередь, которая очень небольшая. И, или, например, им или некогда, или они стесняются, или они не хотят, может быть, участвовать. Иногда, ну, в молитве говорят, что мы люди никогда не молились, и вот эта молитва, нам сложно присоединиться. Но, пожалуйста, прочитайте имя моего вот дедушки или там прабабушки, которая погибли, и мы всю жизнь жили там бедно из-за этого, все время стыдились этого. Они нам ничего не рассказывали, потому что вот достоинство было, ну, убрано человеческое, да, и вот будет возможность это рассказать. И можно даже коротко именно не только прочитать по тому, вот по той схеме, как устроен список мемориала, читается фамилия, имя, отчество, возраст, профессия и дата расстрела. Можно добавить что-то свое, и мы всех приглашаем к этому присоединиться, и потому что это важно, вот присоединиться всем к этому, к памяти, чтобы эти имена из небытия вышли, потому что от некоторых людей осталось только имя. И нельзя сделать вид, что этих людей не было, потому что мы знаем, что они были. Они были на нашей земле. Вот. И это зло было совершено, когда невинных людей, вот, которые официально было признано, что они были расстреляны по ошибке, мы не можем начать строить новую жизнь, не сделав чего-то, не покаявшись. Поэтому эта акция, она очень сопряжена с покаянием, которое обращено, ну, не к прошлому, а к будущему, потому что это основа нашей дальнейшей жизни, нашего изменения, нашего общества и возрождения в нем каких-то здоровых основ, с которых можно будет начинать. И мы очень надеемся, что люди с живой совестью к этому смогут присоединиться.
Угу. Спасибо. Ну, вот мы немножко зашли чуть-чуть вперед, все-таки давайте мы вернемся вот к мемориалу, да, и, значит, вот вы сейчас сказали, что существует две акции, одна проходит 29-го Славецкого камня, это одна, да, а я так понимаю, что ее инициатор мемориал,
да.
И вторая проходит 30 октября, а здесь православное Преображенское братство действует совместно тоже с мемориалом. Да, я правильно понимаю?
Да, мы используем эти списки, и мы приглашаем и всех, кто не успел прочитать имена 29 числа на эту акцию, ну и особенно, конечно, верующих, потому что у нас все-таки христианский аспект этой акции, именно поминовение такое мирное, молитвенное. Вот, и мы стараемся расширять географию этого места, ну даже по Москве. Вот в прошлом году у нас было, по-моему, в 5 местах.
Угу. По Москве?
Да, по Москве. Ну, мы выбираем либо людные какие-то места, но в основном они все, конечно, имеют, ну, такую, скажем, историю вот этой, историю репрессий.
То есть они каким-то образом, да, связаны с историей репрессий,
да, конечно.
Вот в городе, да, в
Москве? Ну, вот, например, у нас на Ивановской горке на улице Забелина Иоанновский монастырь, он же ведь был в 20-е годы женским концлагерем. Об этом мало кто знает. И, ну, не доказано, что там происходили расстрелы, но специальное, так скажем, специальное место для этого было. И там и гильзы находили. До сих пор там, кстати, тир МВД находится.
В
подвале.
Держит, да?
Да, да. Вот. Скажем, на Покровке, Покровка, дом 5, это место бывшего взорванного Успенского храма.
Угу.
Вот об этом тоже мало кто знает. Вот этот маленький скверик.
Маленький скверик?
Да.
Который на Покровке больше сквериков,
да,
нет,
был,
только
был
он
красивейший
один.
Храм, который, кстати говоря, Наполеон хотел разобрать и увезти в Париж.
А мы его взорвали.
Да, а мы его взорвали.
Угу.
Ну вот.
Это вот такие вот места исторические. Скажите, кстати говоря, вот сразу, вот в этом году где будут проходить?
Ну, сейчас вот мы вчера подали уведомление в мэрию Москвы на Покровку, также дом 5, улицу Забелина, Трубную площадь, улица 905 года, на Ваганьковском кладбище и на Нахимовском проспекте. Но пока мы не можем приглашать.
Я понимаю, не согласовали,
да, по закону,
еще, да?
Да, пока не согласована акция.
А где можно будет посмотреть нашим слушателям, если они захотят прийти, где это будет опубликовано? У вас есть сайт или...
Да, молитвапамяти.ру, прямо без пробелов набираете. Там будут точно указаны адреса, которые нам согласуют. Вот. Я думаю, что уже в начале недели будет понятно, где-то в понедельник, вторник.
Дорогие друзья, молитвапамяти.ру, на следующей неделе вы сможете уже посмотреть, какие адреса согласовали для проведения вот этой акции. памяти жертв политических репрессий и присоединиться к этой акции. И мы сегодня говорим как раз именно о ней, о 30 октября, о памяти жертв политических репрессий. А сейчас давайте послушаем наш сайт, телефон, по которому вы сможете сегодня позвонить и задать вопросы гостям «Лютеранской волны».
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Да, дорогие друзья, вы можете позвонить, вы можете задать вопросы моим сегодняшним собеседникам, членам Православного Преображенского братства и вот инициаторам проведения вот молитвы памяти. Вы уже затронули эту тему о том, что это христианская молитва памяти, и что, может быть, не все люди понимают, что именно такой молитвы, может быть, люди далекие от церкви, далекие от христианства, которые, вот вы говорите, просто прохожие, идут мимо и не всегда присоединяются, как-то, может быть, есть у них какие-то трудности в том, чтобы именно по-христиански вспомнить этих людей, расстрелянных, репрессированных, тех, кого, может быть, реабилитировали, тех, о ком мы не знаем, но знают другие люди, или вот есть списки мемориала. Это большое дело, конечно, что они занимаются этим. Но я хотела бы вот о чем вас спросить. Как вы считаете, зачем это вообще нужно? Для чего нужно вспоминать эти имена? Я понимаю, что у вас есть ответы на этот вопрос. Я думаю, что вы не раз отвечали на этот вопрос разным людям. Ну вот, а теперь ответьте нашим слушателям, почему это важно сейчас? Почему вот сейчас, когда прошло уже очень-очень много времени, с 30-х годов, 37-й год и так далее, большие репрессии, почему это так важно сейчас?
Ну, я немножко начала уже об этом говорить. Память лучше, чем беспамятство. И у народа, у которого есть память, с ним не произойдет того плохого, что произошло с нашим народом. У нас очень много вещей было разрушено и подменено за это время. То есть в 1917 году произошел такой слом, крушение целого мира, который назывался Россией, основа которого была Русская Православная Церковь. Очень важно, что Русская Православная Церковь инициирует эту молитвенную акцию. И было как бы разрушено все то, что созидалось веками, растоптано и совершенно обесценено. Так что даже мы теперь поселился в страх в людях, как бесчестие стало нормой. И мы понимаем, что вот разрушено общение между людьми. Я все вспоминаю, как вот, например, русские за границей встречаются, и очень грустно, что друг к другу, например, не тянутся, да, и как тянутся другие, например, люди, да, потому что в нас поселяли это, много в нас сознательно вырабатывали эти черты советского человека и мешали его с русским. А это разные вещи, советское и русское. И важно очень это доносить до сознания людей. А если мы не разберемся в том, что произошло, вот просто возьмем и забудем, скажем, зачем вспоминать и ворошить прошлое? И так все тяжело. Давайте не будем об этом думать и говорить, а начнем жить сначала. А не получится просто сначала, потому что тогда у нас не будет будущего. Важно этот опыт, и чтобы хоть понятно, что жертвы эти были чудовищный террористический режим, который в нашей стране был, важно назвать вещи своими именами, назвать зло злом, чего, к сожалению, в стране нашей до сих пор не было сделано. Но я хотела подчеркнуть, что эта акция, вот она не носит политического характера, она именно не политическая, она именно вот мирная и молитвенная. Мы просто вот читаем эти имена, чтобы люди, которые знают, что это было, но когда ты приходишь и слушаешь вот это вот домохозяйка, уборщица, учительница младших классов, дирижер, шофер, садовник были расстреляны, то вот эта вот чудовищность этого действия, которая коснулась всех слоев населения, всех классов, всех возрастов, она просто захватывает, и то есть перед лицом вот этого как-то кажется, что это может быть основой нашего объединения, объединения народа. Вот в этом, как покаяние, может быть основой возрождения жизни. И это связано с памятью. Ну вот как-то, может быть, ты что-то добавишь.
Угу, спасибо.
Да, но очень важно, конечно, действительно, вот Оля сказала о том, что когда ты понимаешь, что репрессии затронули абсолютно все слои общества, потому что ведь бытует мнение, ну, как бы дыма без огня не бывает, там уголовников, воров там сажали, казнокрадов и так далее. И ты понимаешь, что когда ты действительно произносишь профессии репрессированных людей, ты понимаешь, что это действительно действие настоящего зла в нашей стране. И что человек соучаствовал в этом зле. Вся страна жила либо в страхе, кто-то замалчивал, кто-то напрямую в этом участвовал. Собственно говоря, почему и вот этот мотив покаяния в этой акции очень сильный. Каждый час мы читаем молитву о России покаянную. И это очень важно, потому что важно понимать, что никакая сделка со злом, а ведь попадаются имена и работников НКВД. Ты читаешь там сотрудник НКВД. Понятно, что он не был безучастным в своей профессии.
Да, приложил руку тоже.
Да. И ты понимаешь, что любая сделка человека со злом, она его погубит. Она просто невозможна для человека. Вот это очень важно, для, особенно для сегодняшней молодежи. Понимать, во-первых, что вот этот советский романтизм, который сейчас начинается в нашем обществе, вот я смотрю, молодежь там вот этой советской всей этой романтики подвержена.
Атрибутика вся.
Атрибутика возвращается, да. Кафе там открываются там, и так далее, все с этой символикой. И за вот этим романтизмом человек не понимает трагедию, которая была. Что это просто реклама зла настоящая. Вот, вот это очень важно.
Да, вы правы. Действительно, это очень важно. Вот вы сейчас сказали о том, что возвращается вот эта вот романтика. Не хотелось бы, чтобы она возвращалась, потому что действительно вот это чтение тех имен, которые происходит 29 и 30 октября, оно действительно, на самом деле, очень важно именно потому, что, то есть, с одной стороны, это важно для нас с вами, для тех, кто здесь присутствует, там будет присутствовать. Это важно для нас, как для людей, как для личности, как для христиан. Это с одной стороны, а с другой стороны, действительно, это некая важная такая, ну, духовная акция, я бы так сказала, духовная акция, которая призвана к тому, чтобы люди трезво взглянули на прошлое своей страны. Потому что без этого, Ольга, вы правы, действительно, без того, чтобы трезво глядеть на прошлое, нельзя никак не жить настоящим, не строить будущее. Это необходимо, это обязательно. Я думаю, что, наверное, в этой акции участвуют и молодые люди, но, по крайней мере, наверное, вы приходят и студенты института.
Да. У нас не всегда молодые люди, у нас учатся разные, совершенно разного возраста, уже с не одним высшим образованием за плечами, поэтому... Но мы стараемся приводить у нас и подростки, и молодежь, и... Ну,
и дети наши.
То есть мы все вместе приходим, чтобы они это тоже слышали и в этом жили, потому что мы хотим принимать нашу историю вот целиком. Да?
Такая, какая она есть.
Какая она есть. И это самое лучшее, самое адекватное, потому что у нас сейчас история — это такая пререкаемая вещь, и хочется очень чувствовать себя победителями, хочется очень гордиться своей страной и любить ее. Но нам тоже, нам очень хочется вот гордиться страной своей и любить ее. Но если вот народ действительно покается в этом и признает то, что было сделано неправда, это будет шагом к его исправлению, вот этим можно будет гордиться. И само вот этот сам акт осознания и адекватного воспоминания и адекватного отношения к своей истории, это тоже повод для, ну, радости за свою страну. И мы хотим здесь жить, мы никуда не хотим отсюда уезжать. Mm-hmm. Это наша земля, в которой вот жили наши деды, прадеды. И вот хочется, чтобы на нашей земле как-то вот возродилась жизнь. Но невозможно забыть о том, что столько зла было сделано, и хочется это зло просто выгнать из своей страны, из своей жизни. И то, что вот вы говорили вот о памяти, да, что она важна для сегодняшнего дня. Например, сейчас идут разговоры о смертной казни. Невозможно в той стране, в которой произошло столько смертных казней по неправедным обвинениям, приговорам сфабрикованным, просто не имеем морального права сейчас судить так и осуждать на смерть кого бы то ни было, потому что столько смертей уже было. И просто важно очень помнить перед тем, как какое-то агрессивное действие вообще совершить в своей жизни, агрессивное чувство допустить в себе, что-нибудь, просто вспомнить о том, что это уже было и к чему это привело. И это повод просто для воскресения, лелеяние в себе и в других любых проявлений человечности, любых проявлений заботы, милосердия. Вот это вот такая память, это основа вот таких проявлений.
Хорошо, спасибо. А, кстати говоря, у вас кто-нибудь из родственников был репрессирован, вот у вас лично?
Я бы сказала, что мои вот на самом деле родные, я только в прошлом году узнала, что был, один родственник, который был самым богатым купцом, оказывается, в деревне, ну, не купцом, в смысле, зажиточным таким очень. Вот его раскулачили в 30-х годах и сослали в Карелию, где он умер. То есть, ну, про него ничего не было известно, причем, ну, до этого у него умерла жена, вот эта вот моя прабабушка, и дети погибли тоже, потому что не с кем, ну, в общем, это тоже было. И у меня у мужа тети расстрелян дядя, отец расстрелян, то есть он в два года остался сиротой. Мама с ним успела скрыться в Москву. Они, видимо, ей как-то посоветовали все-таки его не разыскивать, она его не разыскивала. Это был такой румынский рабочий, который приехал сюда учиться, и здесь дослужился до каких-то очень... Ну, получил образование, научился, возглавил предприятие, и вот в 37-м году был расстрелян. Потому что вот мог отвечать за что-то и представлял угрозу. У меня у мужа прадед был расстрелян на Соловках. Но я бы не сказала, что у моей семьи вот так... у нас простые крестьянские, в общем, корни. И я просто помню по разговорам с родителями, с мамой, с папой, вот они помнят из детства страшные выражения лица своих родителей, когда они задавали им какие-либо вопросы о жизни. То есть вот папа рассказывает, что он папа 41-го года рождения, и вот он вырос как раз на Ивановской горке, жили в Подколокольном переулке, и до 59-го года. И он вспоминает, что у него соседи на личной клетке была очень хорошая, ну, такая пожилая бездетная семья еврейская. И он к ним очень любил заходить после школы. И он однажды пришел и не нашел их там. Дверь открыта, и никого нет. Он спросил у дедушки, а куда они делись? И дедушка сделал такое лицо и такие глаза, что папа сказал, что я понял, что нельзя об этом говорить никогда ни с кем, ни за что. И вот у нас так и пребывают люди в таком застывшем состоянии невозможности задать вопрос, невозможности что-то сказать, вот в этом вот в молчании и в страхе. И я бы сказала, что репрессии коснулись моей семьи вот в этой сфере, то есть вот в то, что вот этот страх, он унаследован. И вот это вот какое-то унижение достоинства человеческого, оно вот...
В общем, вы прошли, ваши родственники прошли через это. Да. К сожалению, Алексей, вам уже слово не могу дать. Наше, да, подходит к концу наше эфирное время. Дорогие друзья, у меня в гостях были члены Преображенского братства, инициаторы молитвы памяти. Вы можете зайти на их сайт, который так и называется молитвапамяти.ру, и узнать, где в этом году, 30 октября, будет проводиться вот это чтение, молитвенное чтение имен тех людей, которые погибли, репрессированы, замучены в известные годы вот всяких репрессий. И не поговорили мы еще с вами о тех священниках и пасторах, которые были расстреляны, но это у нас еще все впереди. А теперь прощаемся с вами, дорогие друзья. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Сегодняшний проповедный текст находится в книге Иисуса Навина, 2 главе. «И послал Иисус, сын Навин, из Сетима двух наблюдателей тайно и сказал, «Пойдите, осмотрите землю Иерихон». Два юноши пошли и пришли в Иерихон и вошли в дом блудницы, имя которой Раав, и остались ночевать там». И сказано было царю Иерихонскому, «Вот, какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю». Царь Иерихонский послал сказать Раве, «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом ночью, ибо они пришли высмотреть всю землю». Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их, и сказала, «Точно, приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, расположенных у нее на кровле. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь Бог иссушил перед вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом Богом вашим, что, как я сделал вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей, «Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы ныне не откроете сего дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им, «Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш». И сказали ей эти люди, «Мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. Если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома, вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. а кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же кто нас обидит, или ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла. Она сказала: «Да будет по словам вашим», и отпустила их, и они пошли, и она привязала к окну червленную веревку. Да благословит Господь это слово в наших сердцах. Дорогая община, сегодняшняя история очень неоднозначна. Во-первых, героиня сегодняшней истории является дамой с низкой социальной ответственностью, как бы мы назвали ее сегодня. Эта профессия не поощрялась никогда. И даже в наше время, склонная к идеализации всего, что когда-то было под запретом, до сих пор эта профессия не приветствуется. А во-вторых, наша героиня предает собственную страну. Конечно, ею движет страх. Она благородно думает о своей семье, которая наверняка от нее отказалась. Но своего спасения она достигает за счет других, за счет свободы своей страны. Согласитесь, история звучит современно и напоминает сюжеты фильмов. В таких сюжетах сложно судить, кто прав, кто виноват. В современном богословии есть интересное трактование этого текста. Теологи либерального крыла утверждают, что Раав так легко предает свою собственную страну, потому что это не предательство, а восстание обделенных масс. Но этот факт не отменяет предательского характера поведения Раав. Может ли человек из самых низов предать свою страну и объяснить свой поступок тем, что она ничего не имеет? Если мы вернемся к тексту, разве это так? Она имела дом, она имела заработок, и к выбору ее профессии ее никто не принуждал. Вся эта история чем-то напоминает историю нашей страны в 20 веке, когда вся страна была увлечена военными действиями на полях сражений Первой мировой войны. В глубине разных слоев общества назрели определенные, как оказалось, античеловеческие настроения. И был устроен переворот и подписан ущербный мир со своим противником. Это очень напоминает поступок Раав. Правда, в отличие от библейского текста, который действительно неоднозначен, этот переворот получил негативную оценку со стороны большинства части общества. Раав предала свой народ и спасла свою семью. В свете иудейского богословия ее поступок героический, потому что она помогает народу Божьему, потому что она уверовала в Бога Израиля. Ее даже включили в генеалогию Иисуса Христа, как героическую женщину. Однако две вещи остаются тем, чем они являются. То, что она была блудницей, и то, что она была предательницей. Может быть, определенные отзвуки похожих историй звучат в постоянных спорах Иисуса Христа с учителями народа израильского. Они по-разному толкуют Священное Писание. Фарисеи всегда сводили толкование Священного Писания к своей собственной выгоде. И даже противозаконные вещи, такие как предательство и блуд, если они приносят пользу народу израильскому, то они оправданы. Вот именно это и приводило Иисуса Христа в сильнейшее негодование. Именно поэтому он называл фарисеев порождениями ехидны и обвинял их в лицемерии и постоянной лжи. Христос призывал всех верующих и неверующих к честности, хотя бы для начала к честности перед самим собой. Не надо объяснять дурные поступки как бы благими богословскими намерениями. Отпуская с миром женщину, взятую в прелюбодеянии, то есть грешницу, Иисус говорит ей: «Иди и впредь не греши». Именно с этим требованием Он отпускает с миром всех грешников. Он дает им всем шанс. Не объясняя это какой-то божественной пользой для спасения мира, для спасения народа Божьего и так далее. Христос отпускает грешников с миром, просто желая им добра из милосердия. Но как Бог, Он подчеркивал, что прощение касается их только тогда, пока они не грешат. Потому что грех остается злом, и отменить это понятие Христос не мог. Поэтому в Его учении сохраняется четкая перспектива, которая ясна и для нас с вами. Зло остается злом. Блуд, предательство – это зло. Но милосердие Божие действительно безграничное, потому что оно дает всем грешникам и всем народам шанс на спасение. Понять эту сложную истину для иудеев было невозможно. Они не смогли принять Божье милосердие. Им проще самим предписывать Богу, как Он должен вести себя. А именно, карать грешников, уничтожать другие народы, то есть быть таким классическим злым Богом Ветхого Завета. Но проповедь Христа раскрывает нам другого Бога. Этот Бог видит грех, обвиняет его, но дает шанс на спасение всем людям, всем народам и не только избранным. В истории человечества многие народы впадали в искушение считать себя избранными. Любое зло во благо своей страны они оправдывали как бы божественной целью. Мы, к сожалению, наблюдаем это и по сей день. И именно сегодня так своевременно и современно звучит проповедь Христа. О том, что все народы согрешили, о том, что среди неверующих часто больше веры, чем среди верующих, о том, что Господь милосерден ко всем. И отнять у Него этого и приписать это себе мы не можем. Приписать Ему роль сурового судьи мы также не можем. Самое же сложное для всех нас – это поверить в Бога, который может милосердно поступать так, как хочет Он, а не так, как хотим мы. Нам с вами надо быть благодарными за то, что Церковь мудро сохранила Ветхие и Новые Заветы. Она не стала их гармонизировать, так как они являются собой противоречия. Именно в этом разломе мы и видим с вами реальную жизнь Бога и людей. Это попытка преодолеть границы, установленные людьми, и хотя бы чуть-чуть почувствовать Бога. Библия не перестает удивлять. Если начинаешь читать ее как современную книгу, написанную и сохраненную Церковью для нас, это сделал не Мартин Лютер, не пастор Эрнст Глюк, не король Иаков и не Александр I. Хотя их вклад огромен в деле передачи Библии на родных языках. А делала это, точно строила огромный и самый красивый собор из века в век, единая Вселенская и Апостольская Церковь. Мы можем быть благодарными за этот титанический труд. Поэтому каждый раз, открывая Библию, каждый раз, приходя сюда на богослужение, мы с вами должны помнить об этом. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.